Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Мы продолжаем читать невидимую брань святого преподобного Никодима Святогорца. Начинаем читать часть вторую данной книги. И первая глава этой части называется «О пресвятом таинстве Евхаристии». «До сих пор я предлагал тебе, любезный читатель, о четырех орудиях, потребных тебе к одолению врагов в невидимой брани. Как то? О ненадеянии на себя». Это в первую очередь человеку нужно перестать уповать на себя лишь только. Второе. О надежде непоколебимой на Бога. Да, что, то есть не надеешься на себя, уповай на Бога. Причем, как видите, здесь важное слово «непоколебимая надежда». То есть без сомнений, без каких-то вот этих вот постоянных метаний. Поможет, не поможет, спасет, не спасет. Нет, надежда должна быть непоколебимая. Третье. О противостоянии греху и борьбе с ним. Да, то есть человек должен все свои силы полагать на то, чтобы биться в этой битве. Да, и четвертое. О молитве. То есть молитва, она здесь является необходимым условием для всех трех предыдущих этих вот способов борьбы. «Теперь я хочу указать тебе еще на иное некое могущественное всем деле орудие, а именно на пресвятое таинство Евхаристии». То есть мы с вами здесь говорим о таинстве святого причащения тела и крови Господа нашего. «Таинство это, как между таинствами есть самое высшее, так и в числе орудий духовных есть самое сильное и врагопоразительное». Четыре орудия, о которых мы говорили, получают силу свою от благодатной силы даров, которых нам стяжал кровью Своей Господь наш Иисус Христос. И действительно, благодаря тому, что пришел в мир Спаситель и умер за нас, пролил кровь свою, это дает возможность нам вообще в этой борьбе действовать, самое главное – побеждать. Дает нам возможность знать о Боге, дает нам возможность верить и надеяться на Христа, на Бога, соответственно, да, не верить себе, это дает нам возможность молиться Богу. То есть все это действительно это нам из-за того, что Христос на землю пришел. Так вот, а вот то, о чем мы сегодня говорим, что таинство же, таинство Христи, так вот это и есть самая кровь Христова и самое тело Христова с присущим самого Христа Бога. То есть сам Господь присутствует в этом таинстве. Теми четырьмя орудиями боремся с врагами мы силу Христовую. А в этом же сам Христос Господь поражает врагов наших нами или вместе с нами. Ибо кто вкушает тело Христова и пьет кровь Его, тот со Христом пребывает, и Христос с ним. Как Он сам сказал, и дымую плоть, и пьемую кровь по мне пребывает, и аз в нем. Поэтому, когда одерживаем мы победу над врагами, то эта кровь Христова побеждает их. Как написано в Апокалипсисе, «И те, победившие его, то есть дьявола-клеветника, кровью агничью». Это святейшее таинство, это всепобедительное орудие, паче же Христос, существующий в этом таинстве, может быть действенно принимаемо двояким образом. Во-первых, таинственно, да, в самом таинстве тела и крови Христовых, с достодолжным приготовлением. То есть вот очень важный момент сразу подчеркивается. К причастию тела и крови Христа человеку нужно готовиться. То есть сокрушением, исповедью, очищением через епитимью и потребным пощением. Есть второй образ причащения, второй образ таинства Евхаристии. Это духовно и мысленно в уме и сердце. Первый образ, да, причастия может иметь место столь часто, сколько это возможно, по обстоятельствам внешним, внутреннему состоянию и по усмотрению духовного отца. А второе может быть каждое мгновение. Так что тебе можно всегда иметь в руках это всемощное оружие и ограждаться им от врагов непрестанно. Внимай же сему и святых Христовых тайн причащайся сколько можно чаще, как только имеешь разрешение духовного отца своего. Мысленно же и духовно вкушать Христа Господа ревнуй непрерывно. Сразу может возникнуть вопрос, что это такое, как это сделать? И вот сразу же ответ, к чему руководство предложено тебе мною в предыдущих главах о молитве. Как раз вот молитва внутренняя, молитва сердечная, она, видимо, здесь и называется, да, вот этим вторым способом причастия тела и крови Христа, второй способ до принятия Святой Евхаристии. Глава вторая. Как надлежит принимать святое таинство в Христе или принимать Христа Господ таинственно в таинствах? То есть говорим здесь, да, о первом способе. Для достижения цели, с которой приступаем к всему божественному таинству, надлежит нам иметь некие особые расположения, совершать особые некие дела и употреблять особые некие меры. Прежде причащения, во время причащения и после причащения. Прежде причащения надлежит нам через таинство покаяния и исповеди очистить себя от всякой скверной грехов, как смертных, так и несмертных, и исполнить, что на исповеди наложит духовный отец, соединяя с ним твердую решимость от всего сердца, всей душой, всей силой и всем помышлением служить единому Господу Иисусу Христу и делать одно ему благоугодное. Так как Он Сам в этом таинстве дает нам тело свое и свою кровь с душой и божеством и всею силой воплощенного домостроительства, то помышляя о том, как ничтожно даемое нами Ему сравнительно с тем, что Он нам дает. Так вот, положим это в сердце, по крайней мере, чтобы все для нас возможное, все усердно делать во славу Его. Если бы нам пришлось обладать самым высшим даром, какой когда-либо приносили мы земные небесные разумные твари, изъявим готовность принести то без размышления Его божественному величию. Вот, то есть, видите, какой настрой должен быть у человека. Да, то есть, готовящегося к причастию, принимать тело и кровь Христа, что может быть выше этого? Что дает нам Господь? Дает нам самого себя. Что бы мы ни сделали, оно не может ни в какой мере сравниться с тем, что получаем мы. Да, вот, и вот очень важно, чтобы человек был настроен как благодарный за то, что получает всей своей жизнью, всем своим существованием служить Богу. Вожелав принять сие таинство, чтобы силу его победить и поразить врагов своих и Господних, с вечера еще или даже раньше того начинай помышлять, как сильно Спаситель наш, Сын Божий, Бог, желает, чтобы ты с принятием сего таинства дал ему место в сердце своем, дабы, соединяясь с тобой, помочь тебе изгнать оттуда все страсти твои и победить всех врагов твоих. Вот смотрите, очень хороший здесь нам предлагается прием, да, человеку, готовящемуся причаститься. Начинай размышлять об этом, начинай думать, как сильно Господь желает вот этого. Бог желает прийти в твое сердце. Бог желает быть с тобой, Бог желает освободить тебя от страстей, Бог желает спасти тебя. Он даровал тебе вот эту свободу выбора, и Он желает, чтобы ты воспользовался вот этой свободой и пустил его туда. Вот мы с вами очень часто, читая эту книгу, говорим о том, что все начинается с человеческого ума, с размышлений, с того, куда направлен человеческий ум, на добро или на зло, что дьявол в первую очередь пытается завладеть вниманием человека. То же самое и в борьбе духовной, в этом сопротивлении дьяволу. Все начинается с внимания человека, когда мы начинаем смотреть, где же враг, как он действует. С внимания начинается молитва, все начинается с внимания. Так вот и в причастии. Начни ум свой упражнять вот именно в этих размышлениях. Так вот, ну и да, здесь как пример говорится, что думай о том, как сильно Господь желает, чтобы ты ему дал в своем сердце место. Так вот, сие желание Господа настолько велико и пламенно, что этого никакой тварный ум не может вместить в совершенстве. То есть в полной мере человек даже понять не может, представить даже не может, насколько Господь желает быть с нами. Ты, впрочем, чтобы хоть сколько-нибудь подойти к этому, потрудись поглубже напечатлеть в уме своем следующие два помышления. Первое. Как неизреченно радостно Всеблагому Богу пребывать в преискреннем общении с тобой. Да, то есть вот в самом теснейшем общении с человеком. Как удостоверяет сама священная премудрость, говоря: «Радость моя с сынами человеческими». Это книга притч. И второе. Как сильно ненавидит Бог грех. И потому что он препятствует соединению его с нами, столь для него желательному, и потому что он прямо противоположен божеским его совершенствам. Будучи по естеству беспредельно благим и чистым светом, неизреченной красотой, не может он не гнушаться безмерно грехом, который не что иное есть, как крайнее зло, мрак, растление, мерзость и срамота в душах наших. И сие Божие нетерпение греха столь велико, что с самого начала его все промыслительные о нас божеские деяния и установления Ветхого и Нового Завета направляемы были к истреблению его и к изглаждению следов его. Особенно же предивное страдание Спасителя нашего Иисуса Христа, Сына Божия и Бога. Вот смотрите, да, вот опять же два таких важных правила. То есть человек, научись вот об этом думать. Как радуется Господь, соединяясь с нами, как хочется Ему с нами быть, что мы представить этого не можем. Что Богу это нужно. Получается, не причащаясь, я сопротивляюсь Богу. Я в какой-то степени огорчаю Его, получается. Да и второе, как Бог желает освободить нас от греха. Потому что грех ему мерзок, грех ему противоестественен. Некоторые богословы-учители говорят даже, припомни сказание святого Дионисия Ирапагита о видении Титу, что если бы потребовалось, то Господь Иисус Христос готов был бы подъять тьмы других смертей для уничтожения силы греха. Так преследует его божеское негодование. То есть вот опять, да, отношение Бога к греху. Как было бы хорошо, если бы мы, наверное, люди всегда вот это в уме держали, всегда бы у нас было бы вот такое отношение ко всякому злу, чтобы мы никогда бы не давали места для греха в жизни своей. Насколько бы жизнь наша была бы лучше, но бы совершенно иная бы была бы жизнь. Ну, давайте на этом мы сегодня с вами остановимся. В следующий раз продолжим читать главу вторую, второй части «Невидимой брани».